информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных событиях. В горах Кабардино-Балкарии возобновилась операция по спасению двух альпинистов из Москвы. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Италию. Глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей проводит в Пхеньяне переговоры по ядерной программе КНДР. В горах Кабардино-Балкарии, несмотря на плохую погоду, возобновилась операция по спасению двух альпинистов из Москвы. Спасатели МЧС пытаются подняться на склон горного хребта Каранджигитау, где пропавшие спортсмены совершали восхождение.
С первыми лучами солнца две группы спасателей уже начали работы на стене, но недавно вышли ребята на связь, попросили дополнительное снаряжение, потому что не хватает. Очень большой объем работы, и надо будет 500 метров веревки им забрасывать туда.
Сказал представитель МЧС Кантемир Давыдов. Накануне альпинистам были сброшены продукты и теплые вещи. В воскресенье стало известно, что у одного из спортсменов сломана нога. Третий альпинист погиб. В заливе Петра Великого в 50 километрах от Владивостока вспыхнул пожар на теплоходе «Синаром», следовавшем из Японии с грузом автомобилей. На борту экипаж из 10 граждан России. На помощь направлены два российских спасательных судна. В регионе шторм, скорость ветра до 20 метров в секунду, высота волн 3,5 метра. В Свердловской области руководитель оборонного предприятия обвинен в хищении около 1,5 миллиона рублей. По данным следствия, директор электрохимприбора Сергей Настин заключил фиктивный договор с подставной организацией на оказание информационных услуг. Перечисленные фирме деньги были впоследствии обналичены в Москве. Между тем, предприятие, руководимое Настиным, имеет многомиллионные долги по выплате налогов. Если вина директора будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следственный комитет МВД России сегодня допрашивает в качестве свидетеля в рамках нового экономического дела банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. По словам адвоката Игоря Трунова, новое дело не имеет отношения к убийству. Детали Трунову неизвестны. Френкель был арестован в начале года. Всего по делу об убийстве Козлова задержаны 7 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном Протвино за взятки осужден инспектор миграционной службы Игорь Колтынюк, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Протвинский городской суд вынес приговор в отношении инспектора отделения миграционной службы Игоря Колтынюка. Его обвиняли в получении взятки за незаконные действия и в злоупотреблении должностными полномочиями, рассказала помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
6 декабря прошлого года чиновник был задержан при получении взятки в размере 6 000 рублей. Установлено, что Колтынюк взял деньги от приезжего из Молдавии за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении. Проживавший без регистрации гастарбайтер, которому надоело регулярно в течение года оплачивать услуги инспектора, вынужден был обратиться в Управление собственной безопасности ГУВД по Московской области. Суд, рассмотрев материалы дела, согласился с государственным обвинителем и признал подсудимого виновным в полном объеме предъявленного обвинения.
Приговор – 3 года 2 месяца в исправительной колонии, лишение звания и право занимать должности на государственной службе. В течение 10 дней осужденный может обжаловать приговор, объяснили в прокуратуре. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Италию. Запланированы его переговоры с премьер-министром Италии Романо Проди и президентом Джорджо Наполитано. В Ватикане Путина примет Папа Римский Бенедикт XVI. Президент России обсудит с понтификом налаживание связи между Русской Православной и Католической церквями. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявил о причастности России к обстрелу в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья Абхазии, которое контролируется грузинской стороной. Президент Грузии Михаил Саакашвили не выдвинул прямых обвинений в адрес в России, но подчеркнул.
Это очень опасная, серьезная, далеко идущая провокация, цель которой – внести хаос и изменить ситуацию к худшему.
Российское военное руководство категорически отвергло обвинения. В результате обстрела никто не пострадал.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей проводит в Пхеньяне переговоры о претворении в жизнь соглашения по свертыванию северокорейской ядерной программы.
Мы должны добиться прогресса по вопросам тесного сотрудничества с Северной Кореей после многих лет ее отстранения и вместе найти пути осуществления соглашения, достигнутого в Пекине на шестисторонних переговорах.
Сказал глава МАГАТЭ. Перед поездкой в Пхеньян Аль-Барадэ предупредил, что этот процесс будет сложным и займет много времени. В феврале КНДР согласилась отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности со стороны мирного сообщества. Ведущие государства мира сблизили позиции по вопросу о введении новых санкций против Ирана за его отказ ликвидировать ядерную программу. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретились в понедельник в Нью-Йорке и, по сообщению посланника КНР, договорились по поводу запрета на экспорт иранского оружия и на предоставление Ирану государственных займов. В декабре Совет Безопасности ООН уже ввел санкции в отношении Ирана. Они касались передачи материалов и технологий, которые могут быть использованы в ядерной программе. В Исламабаде сегодня проходят слушания по делу Верховного судьи Пакистана. Речь идет об оскорблении исполнительной власти. На прошлой неделе президент Первез Мушарраф отправил судью Ифтикара Мухаммеда Чаудри в отставку. В понедельник тысячи пакистанских юристов приняли участие в акциях протеста по всей стране. Произошли столкновения с полицией. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что смещение с поста Верховного судьи подрывает независимость юридической системы страны и ведет к конституционному кризису в Пакистане. Президент США Джордж Буш прибыл с визитом в Мексику. Это последняя страна, которую он посещает в рамках своей поездки по Южной Америке. В Мексике Буш обсудит ряд пограничных проблем, в том числе иммиграцию в Соединенные Штаты и борьбу с контрабандой наркотиков. В Мексику Буш прибыл из Гватемалы, где в связи с его визитом прошли бурные антиамериканские протесты. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на достойную жизнь и свободное развитие. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Публицист Юрий Болдырев, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, консультант ЦК КПРФ Василий Шандыбин и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это статья 7 Конституции. Соответствует ли ее содержание действительности, Михаил Викторович Шмаков?
Ну, я думаю, что, конечно, на сегодняшний день пока не соответствует, но я хотел бы подчеркнуть, раз мы начали с 7 статьи Конституции, то вот я был участником конституционного совещания, которое эту Конституцию разрабатывало в свое время. Там была группа профсоюзных активистов, лидеров, которые принимали участие. Так вот, мы настаивали на включение этой статьи именно, ну, примерно в такой редакции, она чуть-чуть, может быть, подправлена сейчас в официальном тексте. И это испытывали большое сопротивление со стороны всех остальных групп, в том числе и со стороны групп, которые тогда представляли правительство. Но в конечном итоге нам удалось сломить конституционное совещание на то, что эта статья вошла. И то, что она вошла, то, что она есть в нашей Конституции, я надеюсь, что нашу Конституцию не будут переписывать каждые 10 лет. Вот, это дает нам право и возможность настаивать на выполнении этой статьи и на то, чтобы все действия государства проводились под знаком этой статьи. Чего сегодня мы, конечно, к сожалению, не наблюдаем.
Почему?
А вот почему? Потому что, на самом деле, практическая политика, которая экономическая, я имею в виду, прежде всего, в экономическом плане, она, к сожалению, не удовлетворяет этой статье, потому что сегодня мы видим рост, скажем так, неадекватный рост платности всех таких коренных услуг, которые должен получать человек, образование, медицинского обеспечения и многих других, роста там цен на жилищно-коммунальные услуги, ну, то есть на все жизненные необходимые параметры для человека, без соответствующего адекватного роста доходов большинства населения Российской Федерации. И вот даже последняя констатация в итоговом докладе правительства по итогам, значит, социально-экономического развития за прошлый 6-й год, где само правительство констатирует рост неравенства в доходах, то есть рост разрыва между доходами наименее богатой и наиболее бедной части населения. Наиболее богатой, наиболее бедной части населения по сравнению даже с 5-м годом. И вот вместо того, чтобы дальше делать адекватные шаги, вот мы видим новое послание президента, где твердо говорится, что, например, вопрос отхода от плоской шкалы подоходного налога даже не будет рассматриваться на предстоящий бюджетный период. Мы считаем, что это неправильно, потому что, да, конечно, на определенном этапе развития нашего общества, экономики, там, на то, чтобы вывести доходы из тени, прежде всего, заработную плату из тени, ход введения плоской шкалы подоходного налога был оправдан. Но сегодня прошло уже, наверное, 6 лет с момента этого введения, и сегодня мы видим, что первые положительные результаты этого, скажем, уже пройдены, дальше ничего нового мы здесь не получим, для общества, я имею в виду, и для людей. И теперь надо вновь возвращаться с нашей точки зрения. Ну, это не значит, что вот с плеча сегодня рубануть и все. Но мы, например, предлагаем, и мы это предлагали в рамках обсуждения на Российской трехсторонней комиссии, рассмотреть вопрос перехода к, скажем, такому подоходному налогу. 0% подоходного налога для людей, получающих доходы менее прожиточного минимума. Значит, оставить для основной массы населения тот процент, 13%, который есть сейчас, и для наиболее доходной части населения, там повысить подоходный налог до 20%. Но на наши все вопросы правительство, чиновники Министерства финансов, ну, руководители, не просто чиновники, они говорят, что нет, мы пойдем другим путем, не будем менять шкалу подоходного налога, будем увеличивать, скажем, налоги на эксклюзивное жилье, там, на какие-то другие предметы роскоши и так далее. Ну, я думаю, что это можно было бы делать параллельно. Поэтому, если так в целом отвечать на ваш вопрос, то сегодня есть статья Конституции, сегодня она в полную силу, к сожалению, не работает, и сегодня мне представляется, что вот бедность населения, или, скажем, недостаточность доходов, потому что вот сегодня нельзя сказать, что Россия совсем бедная страна, но у нас есть большая часть населения, которая относится к бедным. Но у нас растет быстрыми темпами количество богатых и миллиардеров, что в целом было бы неплохо, если бы и вся основная масса населения получала адекватный рост своих доходов для нормальной жизни, для нормального существования и возможности участия во всех тех программах, которые сегодня пропагандируются. Доступное жилье. Сегодня слово «доступное» я бы взял в кавычки, потому что те ипотечные программы, которые предлагаются, они людям со средним достатком не по карману. Вот завтра, например, в Федерации независимых профсоюзов России проводится заседание Генерального совета, и мы рассматриваем коренной вопрос. Как увеличить долю тарифной части в заработной плате? На сегодняшний день, во-первых, средняя заработная плата низка, и если взять чисто тарифную часть, которая составляет сегодня 43% от среднего уровня заработной платы, это порядка 4,5 тысячи рублей. Для того, чтобы сегодня иметь нормальный доход, адекватный ценам для средней жизни, вот эта тарифная часть, по нашим подсчетам, должна быть 15 тысяч рублей. То есть это почти в три раза, больше, чем в три раза.
Минимальная его, да, 15
тысяч? Вот 15 тысяч – это средняя тарифная часть должна быть. И над этим, так сказать, должны быть всякие надтарифные выплаты. Но это только 43% по статистике. Мы считаем, что тарифная часть заработной платы должна быть не менее 70%. Потому что если это меньше 70%, а преобладает надтарифная часть, то фактически имеется экономическое закабаление человека. Вот мы, например, рассматривали, ну, все мы были потрясены трагедией там с катастрофой самолета Пулковских линий в прошлом году. Да, конечно. Вот есть официальное заключение комиссии, человеческий фактор, летчики повели себя неадекватно и так далее. Но никто же не стал по-серьезному рассматривать, почему так, почему летчик, когда летает, у него заработная плата высокая. Когда он с точки зрения компании что-то нарушает, возвращается на запасной аэродром, или там возвращается, садится для дозаправки на чужой аэродром, что повышает, естественно, расходы компании, то после этого штрафуют и некоторое время не выпускают в полеты. В результате летчик принимает решение облетать эту грозу сверху. Что получается в итоге, мы все с вами видели. Но вот, описав техническую причину гибели людей, лайнера там и так далее, никто, к сожалению, из государственной комиссии не пошел дальше, чтобы вскрыть истинные причины, из-за чего это получается. А это, я снова возвращаюсь, это из-за того, что тарифная часть, вот летчик, когда не летает, и любой человек, когда на каком бы месте он ни работал, его сажают, что называется, на тариф. И вот на тарифе он получает гроши, а когда он работает, естественно, там всякие на тарифная часть, премии
надбавки
и так далее.
Идут, да.
Вот понимаете, вот это негативно. Поэтому вот это сегодня не работает, и этому посвящено наше заседание, наши исследования, и самое главное, будут посвящены дальнейшие действия, чтобы в отраслевых тарифных соглашениях, в коллективных договорах тарифная часть неуклонно возрастала.
Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Право на достойную жизнь и свободное развитие – такова наша сегодняшняя тема в программе «Человек имеет право». Слушаем, Екатерина из Москвы, вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Какой может быть тариф? Вот сейчас у меня зятю 51 год. Он не может найти себе работу. Он профессионал-водитель, 17 лет с автора. И уже много лет водит машину. И он не может работу найти, его нигде не берут. Ему 51 год. Дальше. Устроился все-таки, сказали, зарплата, значит, 10 тысяч. Фактически оказал через бюро вот это занятости 5 тысяч оклад. Остальное, значит, за ненормированный рабочий день. Но ненормированный рабочий день, который длится с 6 утра и до 11 вечера, там платят вообще копейки. Платят с оклада за переработку. Ведь ненормированный рабочий день, и насколько я знаю, заключается 8 часов. Но, допустим, сегодня 6, завтра ему могут сказать прийти, наоборот, к 4 вечера.
Но это лишний раз подтверждает, да, вот ваше размышление, Михаил Викторович?
Совершенно верно. Как раз мы об этом и говорим, что тариф должен быть, если сказано, что зарплата 10 тысяч рублей, вот это мы считаем, тариф должен быть 10 тысяч рублей. За ненормированность должна быть доплата, а за переработку, за сверхурочные, должна быть повышенная оплата за каждый час переработки там по двойному тарифу. Вот тогда будет получаться совершенно другой расклад. А так, при приеме на работу, фактически человека эти работодатели обманывают.
Чему вот активно и противится власть, я так понимаю, пишет Александр из Москвы. Может быть, прав юморист Задорнов, что территория за стенами Кремля – это аномальная зона. Политик, дорвавшись до власти, за ее стенами делает все наоборот, во вред людям. На связи с нами Василий Шандыбин, консультант ЦК КПРФ. Здравствуйте, Василий Иванович.
Здравствуйте.
Подключайтесь к разговору.
Ну вот я только слушал выступление Михаила Шмакова. Я с ним, конечно, не согласен. Сегодня рабочий народ, он не защищен ни со стороны Конституции Российской Федерации, ни со стороны правительства, ни со стороны Государственной Думы. Именно профсоюзы приняли трудовой кодекс, по которому человеку труда можно уволить. И администрация только ставит, ну, уведомляет профсоюзы, что такой-то человек уволен. Там не прописано твердая заработная плата. И то, что сегодня происходит в России, можно сказать, дикий произвол. Сегодня заработная плата не соответствует ни прожиточному минимуму, ни вообще человеку труда. Наш человек труда трудится больше, чем на Западе, в 3 раза, а получает меньше в 10 раз. Поэтому профсоюзы должны ставить этот вопрос. Но сегодня профсоюзы не пользуются успехом. Вот на моем родном заводе, Брянский Арсенал, все профсоюзы, руководитель профсоюза, он под директором. И поэтому многие выходят сегодня из профсоюзов. И защиты как таковой от них нет. Одна болтология. Поэтому нам нужны сильные, независимые профсоюзы, чтобы отстаивали интересы человека труда, а не олигархии. И сегодня одни богатеют, а вторые нищенствуют. Поэтому надо поставить, возвысить сегодня человека труда и поставить ему, может быть, достойный постамент. Потому что сегодня кто трудится, это просто многие считают за позор. Сегодня легче воровать, грабить, обманывать. Вот поставлена у нас такая идеология, этот человек уважаемый. А человек труда сегодня неуважаемый. Поэтому я вот советую Михаилу Шмакову, просто я его хорошо знаю, чтобы профсоюзы были боевыми, но такими хоть как на Западе. Там если увольняют одного человека, профсоюзы кричат во весь голос. А у нас, если, допустим, увольняют или сокращают 100-300 человек, и профсоюзы ни слова даже не говорят. Поэтому сегодня активизацию должны проявить профсоюзы. И больше, допустим, митингов, протестов делать. То вот повышают квартплату за телефоны, повышают, значит, за проезд и много, да. Сегодня невыносимая плата, если сделать надо операцию, то надо работать несколько лет. Если платное образование и так далее. Сегодня квартиру нельзя получить, а профсоюзы молчат сегодня.
Рассуждает сегодня Василий Шандыбин. Василий Иванович, оставайтесь с нами на связи.
Василий Иванович, во-первых, добрый день.
Добрый день.
Во-вторых, хочу сказать, что если профсоюзный лидер на вашем заводе под директором, переизберите его. Мы всегда это говорим. Зачем профсоюзного лидера выбирать такого, который защищает не ваши интересы, а интересы, скажем, дирекции, как вы говорите. Ну, еще одно небольшое замечание. Честно говоря, Трудовой кодекс-то принимали не профсоюзы, а Государственная Дума, в которой вы участвовали. Поэтому давайте все-таки, когда дискутировать нормально.
И действительно, профсоюзы поддержали Трудовой кодекс, они же не протестовали.
Не только поддержали, Василий Иванович. Дело в том, что в результате таких бурных дебатов из Думы и с работодателями, и с правительством победила концепция Трудового кодекса, предложенная профсоюзами. Потому что, вы помните, то, что предлагало правительство, это вообще, было неприемлемо для нас, а мы с этим не согласились.
Я хорошо знаю, но дело другое, поэтому Трудовому кодексу изгоняют, выгоняют, не дают зарплату месяцами.
Ну что же ваши представители этой фракции КПРФ не работали в нашей комиссии? Это плохо.
Почему? Потому что бесполезно работать.
Ну как так?
Да, там большинство было членов Единой России.
Не-не-не, там было пропорциональное представительство.
Ну вот надо новый менять трудовой кодекс, чтобы действительно был кодекс, который защищал бы трудового человека, а не предпринимателя и работодателя.
К нам зашел в эфир Алексей Тихомиров. Это один из лидеров профсоюзного движения в Самаре. Председатель комитета профсоюзной организации завода «Салют». Вы под директором не ходите?
Добрый день. Я расскажу немножко...
Василий Иванович говорит, что, вот видите, профсоюзы ходят под директором, и поэтому не могут ничего сделать для рабочих.
Ситуация, конечно, наверняка встречается такие на некоторых предприятиях. Я хочу сказать, что я в свое время работал простым фрезеровщиком на заводе, учился в вечернем институте, был избран председателем цеховой организации, после чего люди меня поддержали. Когда действующий председатель правкома ушел на хозяйственную должность, и выбрали председателем правкома. Конечно, было тяжело таким молодым заступить на такой серьезный пост, и очень тяжело было находить взаимосвязь и взаимоотношения с руководителями. Но я хочу сказать, что по директорам мы, конечно, не ходим. Мы находим с ними, с работодателями, общий язык. И это нормальное, здоровое сотрудничество.
У вас могут так взять и уволить просто человека, вот как говорит Василий Иванович. Берут рабочего и увольняют.
Ну, такого,
по новому трудовому кодексу.
Ну, такого, чтобы вот брали просто и увольняли, нет, естественно. Любой руководитель прекрасно знает, что у нас будут отстаивать интересы любого работника.
И вы можете сказать, что достойная жизнь вот на вашем заводе, ну, более-менее достойная жизнь обеспечена человеку труда?
Я, конечно, такого сказать не берусь. Потому что есть категория, которая нормально зарабатывает, есть категории, с которыми еще нужно работать. Это прекрасно все понимают. И сказать о том, чтобы я бы просто слукавил.
Зарплата какая средняя рабочего на заводе «Салют»?
Средняя заработная плата на сегодня 8,5 тысяч, но ведь это все познается в сравнении. Есть рабочие, которые получают и по 20 тысяч, это у станка. И есть люди, которые, допустим, вспомогательные рабочие, это кладовщицы, это ИТР. Там заработная плата намного меньше.
В троллейбусе слышу я постоянно объявление: зарплата на современном уровне. Порядка 20 тысяч рублей, там имеется в виду водители троллейбусов, автобусов. В метрополитене почти 30 тысяч. Но мы как-то на эту тему рассуждали с Михаилом Викторовичем, что и даже 1000 долларов это сегодня для Москвы, ну, например.
Для Москвы, да. Но я вам могу
абсолютно
сказать.
Абсолютно, это не деньги.
Да. Я вам хочу сказать, что, например, московский завод «Салют» — это авиационная промышленность, делают авиационные двигатели.
Самарский.
Нет, московский. Я хочу привести другой, пример с московского завода. Да. Там высококвалифицированные рабочие станочники, конечно, они работают по графику, потому что станки фактически не отключаются, то есть там сменная такая работа, но они зарабатывают до 80 тысяч рублей в месяц. То есть это уже на современном уровне, но это высокая квалификация, это, так сказать, труд достаточно напряженный и ответственный, потому что
рабочий.
Там очень ответственная деталь.
Рабочий
станочник, более того.
Это порядка 3000 долларов.
Да, более того, но на эту, так сказать, как бы рабочую сетку, на эту рабочую должность идут люди, в том числе имеющие диплом высшего технического образования, и в этом не считают ничего зазорного. Потому что это высококвалифицированная сложная работа.
Я бы даже сказал, что это, наверное, как правило, потому что там станки идут с программным оборудованием, и там действительно требуется инженерное образование.
Сообщений на пейджер приходит очень много, я все, наверное, не смогу прочитать. Ну вот пишут, да, вот инвалид Ирина Семенова. Да, труднее всего это, я думаю, так вообще думаю, что вы согласитесь это встать в позицию в жизнь, войти другого человека, вот, который не вы, да, и понять, как тяжело людям. Она пишет, что будет увеличена пенсия на 7% от базовой, на 14 рублей. Получается, кто-нибудь из участников передачи, ответьте мне, это обеспечит право хотя бы на достойную смерть. Мы сегодня говорим о достойной жизни. Право на достойную жизнь начинается с достойного отношения к людям. А в программе «Времена» олигарх говорит, что он завидует актрисе, когда она грамотно и выгодно хранит свой ваучер до сих пор под подушкой. Как понимать эти слова? Черный юмор. Я инвалид второй группы, колясочник, опорник. Пенсия моя за март месяц 4425 рублей, пишет Петр Николаевич из Москвы. К этой сумме начислений из правительства Федерации не начислили еще 2000 рублей, еще 1700, еще 1500. За телефон скидка. В общем, в итоге все равно никакой достойной жизни нет. Как можно жить льготнику-инвалиду на такую пенсию? Спасибо, хотя бы Лужкову помогает. Я работаю на двух работах, получаю 10 тысяч рублей, пишет Андрей из Одинцова. Квартира отбирает 2,5, 390 телефон, 400 электричество. Остается 6,5 тысяч рублей. Как прожить на такую сумму, если кругом драконовские цены? А воровать я не хочу. Что делать? Вот Василий Иванович, он говорил, что сегодня легче воровать, грабить. Я думаю, что не легче все-таки. На это тоже надо иметь своеобразный талант. Но человек вот пишет то, что как жить. И все наши участники споткнулись. Как жить? Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» приглашены режиссер Юлий Гусман и лидер трудовой России Виктор Анпилов. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 14 марта в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии, несмотря на плохую погоду, возобновилась операция по спасению двух альпинистов из Москвы. Накануне им были брошены продукты и теплые вещи. В воскресенье стало известно, что у одного из спортсменов сломана нога. Третий альпинист погиб. Экипаж теплохода «Синара», загоревшегося в заливе Петра Великого, сумел довести судно до Владивостока. Пожар тушат уже с берега. В порту дежурят спасатели. Члены экипажа, 10 граждан России, не пострадали. В Свердловской области руководитель оборонного предприятия «Электрохимприбор» Сергей Настин обвинен в хищении около 1,5 миллиона рублей. Если вина будет доказана, директору грозит до 10 лет лишения свободы. В Абхазии 4-сторонняя следственная группа проверяет информацию об обстреле в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья, которое контролируется грузинской стороной. Российские правозащитники направили в Совет Европы жалобу на нарушение в России права на проведение митингов. В обращении правозащитники просят дать оценку действиям российских властей во время марша несогласных 3 марта в Петербурге. Ведущие государства мира сблизили позиции по вопросу о введении новых санкций против Ирана за его отказ ликвидировать ядерную программу. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретились в понедельник в Нью-Йорке. Глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей проводит в Пхеньяне переговоры о претворении в жизнь соглашения по свертыванию северокорейской ядерной программы. Судьба сотрудника BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа, до сих пор не выяснена. Палестинская полиция сообщила вчера, что его захватили вооруженные люди. Президент России Владимир Путин, начиная двухдневный визит в Италию, запланированный его в переговоры с премьер-министром Романо Проди и президентом Джорджо Наполитано. В Ватикане Путина примет Папа Римский Бенедикт XVI.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на достойную жизнь и свободное развитие». В программе участвуют публицист Юрий Болдырев, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, консультант ЦК КПРФ Василий Шандыбин и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Читал сообщение на пейджер я последний, да, и вот «Как жить?» Вот это вот звучит, да, вот. Пенсии, опять тарифы, зарплата, очень высокие цены на услуги, на коммунальные, на телефон и так далее, и так далее, и так далее, то, что мы все прекрасно знаем.
Конечно. Я хотел бы добавить, что вот сегодня проблемы пенсий выдвигаются, пожалуй, по своей остроте на одно из первых мест, даже иногда более острое, чем по уровню заработной платы, потому что уровень пенсий сегодня просто недопустимо низок. Более того, мы видим ежегодное его снижение по отношению к средней заработной плате. И для высококвалифицированных, особенно работников, сегодня этот коэффициент замещения пенсий даже упал до 10-15%, хотя в среднем это составляет порядка 27%. Но есть конвенция Международной организации труда, принятая еще в 1953 году, номер 102, которая говорит о том, что пенсия должна быть не ниже, чем 40% от утраченного заработка. Ну, Советский Союз не подписал эту конвенцию, не ратифицировал. Я не буду говорить, кто, какая там политическая сила тогда находилась у власти в нашей стране. Тем не менее, до сих пор эта проблема стоит. И это одно из требований профсоюзов, чтобы Россия ратифицировала эту конвенцию. Далее, через свое законодательство и экономические действия довела, чтобы у каждого пенсионера пенсия была не ниже, это не значит, что ровно, не ниже, чем 40% от утерянного заработка. Но при этом для решения всех этих вопросов надо и поднимать заработную плату, поскольку пенсия впрямую зависит от зарплаты, и в этом смысле установление более высокой гарантии минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума 4 500 рублей, это является нижней гарантией доходов. Если все эти последовательно действия сделать, к чему мы сейчас близки под давлением профсоюзов, я думаю, что это будет хороший шаг вперед по более достойному доходам россиян.
Но пока все-таки не получается. Мы требуем, а они не хотят. Мы требуем, мы настаиваем, мы имеем право. А они там не хотят, за кремлевской стеной, как пишут.
Михаил Викторович только что сказал о пенсии.
Василий Иванович Шандыбин, да.
Да, во многих странах, значит, пенсия составляет от 40 до 80% от заработной платы. Почему у нас самые маленькие пенсии? Здесь я встретил недавно одного человека и говорил, он мне сказал, у нас маленькие пенсии, потому что лекарства дорогие, квартплата дорогая, телефон дорогой. И сегодня пенсионер тратит деньги, ему на житье ничего не остается.
Василий Иванович,
потом маленькие пенсии дают, потому чтобы пенсионеры умирали, и им не надо им платить потом пенсии.
Ну да, чем меньше народу. Василий Иванович, да. А вы можете ответить, так как вы торопитесь, там вы в Думе сейчас находитесь, да?
Да.
А почему вот, да, народ терпит эту власть, еще и голосует за нее?
Вы понимаете, я был в деревне на своей родине. За кого будете голосовать? За Единую Россию. А почему? Все сравнивают вот правление Ельцина и вот сегодня. Раньше не выдавали пенсии, там, заработную плату, а сейчас все вовремя дают. И дают, значит, так, что, ну, там в какой-то степени можно существовать. Но дело другое, еще давление администрации. Там приходит, допустим, председатель колхоза или и говорит, что вот те, кто не проголосует, допустим, за Единую Россию, тому коня не дадим, другу не привезем. И люди идут и голосуют.
Так все просто. Жизнь вот устроена иначе, сказал как-то, еще не был президентом Владимир Путин, Юрию Болдыреву, в то время начальнику контрольного управления президента, администрации президента, да? Вы его вызвали тогда, по-моему, к себе, или он к вам зашел, да?
Все будет совсем не так, но это сейчас не
важно. А вот надо так, так, так вы объясняли ему, но жизнь, жизнь устроена
это
иначе.
Это было позже, это да. Я был зампредом счетной палаты.
А, зампредом счетной палаты.
Да.
Но жизнь устроена иначе.
Вы знаете, у меня так получилось, что я сегодня на эту тему выступаю второй раз. Я с утра на Народном радио выступал как раз, и мне очень хочется повторить все то, что я там сказал, но повторяться неправильно. Поэтому вот я обращу внимание на следующее. Первое, вот только касаясь пенсий, мы пришли к заявленной теме. О социальном государстве, потому что то, о чем говорит долго до того, о профсоюзах, о правах работников и сравнивая их с западными, это в значительной степени не столько о социальном государстве, сколько о солидарном или несолидарном обществе. Специально это подчеркиваю. Если где-нибудь во Франции закрывают завод Рено, и вся Бельгия поднимается, и наоборот, это вопрос не социального государства, а солидарного общества. И, к сожалению, здесь же корень ответа на вопрос, почему низкие пенсии. У нас несолидарное общество. Именно поэтому мы не можем добиться обеспечения того, что записано в Конституции. Я хотел обратить внимание, что вообще проблема не только в том, что у нас есть катастрофическая разница между богатыми и бедными. Неравенство не только в этом. Хотя масштаб неравенства нарастает. Мы знаем, что сейчас у нас 1,5 раза за последний год выросло количество долларовых миллиардеров. 53 человека, наверное, самых усердных, старательных, честных, да, у нас владеют состоянием больше всего федерального бюджета. Вдуматься в это.
Годового, да?
И представьте себе, какой должен быть контраст, если с одной стороны 53 человека владеют этим, а с другой стороны правящая партия объявляет программу, которую, видимо, подразумевается, должны рукоплескать. Стакан молока ребенку в школе. То есть до какой нищеты должна быть доведено значительное количество населения, чтобы оно отреагировало на стакан молока в школе. Теперь, кроме этого, у нас есть еще как минимум два контраста. Об одном периодически говорят, а о другом вообще почти ничего. Первый контраст – это межрегиональный. Значит, ситуация, когда бюджетная обеспеченность гражданина по разным регионам у нас различается чуть ли не в 30 раз, это полнейший абсурд. Теоретически, в уже осужденные 90-е можно было бы говорить, что где-то люди хорошо работают, где-то плохо, где-то они избрали хорошего губернатора, где-то плохого. Но сейчас губернаторы назначаются из центра. Чем объяснить, что в Чите люди живут столь радикально хуже, чем в Москве? Исключительно объективными условиями. Инфраструктурой, изначально не нами созданной, а нашими предшественниками. Тем, что феодальная экономика, все в центре, все банки, все компании стремятся регистрироваться поближе к Кремлю и так далее, и так далее. Этот контраст, о нем хотя бы немножко говорят, но практически никаких мер по искоренению этого контраста не предпринимается. Я хотел бы подчеркнуть, что вроде сейчас у нас есть какое-то единство страны, вроде страна объединяется, но скрепы-то очень слабые. При таких диких контрастах не соответствует не только федерации, но даже конфедерации, ЕС. В ЕС такого контраста не допускаются. Вкладываются по удельному весу значительно больше деньги, чем у нас, выравнивая уровня обеспеченности жизни граждан разных стран ЕС. И третий контраст, о котором я хотел сказать, о котором вообще почти ничего не говорится, сошлюсь на опыт Швеции. С чего началось шведское экономическое чудо? И социально-экономическое. Да они договорились, что за одну и ту же работу в разных секторах экономики люди должны получать одну и ту же зарплату. У нас есть дикий контраст между, с одной стороны, скажем, нефтегазовым сектором, с другой стороны, машиностроением. Причем стратегически для страны нужно, чтобы деньги вкладывались в высокие технологии, в машиностроение. Но в машиностроение получают зачастую на порядок меньше, чем в нефтегазовом комплексе. На той же работе практически. И еще худший контраст у нас есть между реальным сектором экономики, с одной стороны, и финансово-спекулятивным сектором. Об этом контрасте вообще никто ничего не говорит. Это колоссальная проблема. Происходит абсолютно паразитическое перераспределение капитала и ресурсов из сектора производящего в сектор финансово-спекулятивный. А в общем, даже классики, изучавшие еще историю США, тот же Токвиль, они сравнивали роль производительного капитала и роль финансово-спекулятивного, торгово-посреднического. Современный капитализм, тот продуктивный капитализм, который развивается, создает производительный капитал. Финансово-паразитический, посреднический, торговый не создает этих правил игры, не создает этого прогресса. Это все прекрасно знают. То есть надо понимать, что у нас контраст не один, а несколько. И еще один аспект проблемы, который хотел бы обратить внимание. Вот такую же передачу можно было провести и месяц назад, и два, и полгода, и так далее. Но сейчас нечто произошло. Что произошло? Всемирный русский народный собор. Можно быть верующим человеком, можно неверующим. Я, например, неверующий человек. Но институт, претендующий исключительно на моральную власть в обществе, четко продекларировал позицию. Мы не приемлем такой контраст. Обращаю ваше внимание, что это контраст не на уровне русского пути, русской души и так далее. Это мы абсолютно вывалились из всей мировой цивилизации. Раз. Второе, что еще более важно, что для меня удивительно, я удивился, когда это прочитал. Говорится не только о моральной оценке, но и об инструментах искоренения или сглаживания этого контраста, конкретно о прогрессивном подоходном налогообложении. Вы вдумайтесь в парадоксальную ситуацию. Почти одновременно у нас проходят выборы. Как минимум две партии заявили на своих просто лозунгах, да, коммунистическая партия и вот эта самая «Справедливая Россия», что они за прогрессивную шкалу подоходного налогообложения, чтобы средние платили грубо как сейчас, бедные почти ничего, а супермиллионеры, те, кто получают там 10, 20, 30, 50 тысяч долларов в месяц, чтобы получили, платили как следует, хотя бы как в США, 45%. Нормально? Нормально. В чьих интересах это? Это в интересах 95% нашего населения. Что мешает? Вот парадокс. Две партии плюс моральный авторитет, церковь, заявили ясную, однозначную позицию. В то же время парадокс, то, о чем вот вы сказали, президент в своем бюджетном послании пишет, нет, будет сохраняться плоская шкала налогообложения. Особенность нашей ситуации, что президент у нас тоже моральный авторитет. Мы не будем его сейчас осуждать. Но, наверное, другие моральные авторитеты, да, та же церковь, в которую он ходит, молится, должна влиять на него, на своего президента. Да? Та же партия «Справедливая Россия» могла бы объединиться в данном случае просто в блок с коммунистами, не на тему смещения президента, конституции, там еще что-то, а по одному вопросу. Вернуться и в этом вопросе в лоно мировой цивилизации, потому что и в этом вопросе о подоходном налогообложении мы исключение из правил не только Запада, но вообще мировой цивилизации. И последнее, что хотел бы сказать. Все хорошо знают, кто это изучает, три основных инструмента сглаживания социальных контрастов. Мы не затрагиваем вопрос происхождения капитала, хотя он тоже очень важен. Предложим, подвели черту. Дальше что делать? Три основных инструмента. прогрессивный подоход налогообложения, мощные налоги на роскошь и мощные налоги на передачу по наследству крупных состояний. Не ваших дачных домиков, не ваших комнаток, квартирок, а как во Франции, если передаете крупное состояние, 40% будет добро отдай на общественные нужды. Общепринято, в мире различаются только нюансы, шкала, там, с чего начиная, как быстро шкала растет и так далее. Вот дискуссия о ключевом вопросе, о том, какую именно шкалу нам надо внедрить, в нашем обществе даже нет вообще. У нас искусственное манипулирование обществом. Олигархи подают ситуацию так, через средства массовой информации, контролируемыми. Вы средний класс. Либо вместе с нами платит 13%, либо вместе с нами будет платить 30-40%. Значит, наша задача, если мы выступаем сейчас в эфире, донести до большинства людей, что эту реформу можно провести в интересах абсолютного большинства, в том числе и среднего класса. И если вот в той ситуации трещины, которая возникла, если мы не сможем ей воспользоваться, ну, в общем, беда. Именно сейчас ситуация, когда можно воспользоваться, еще раз подчеркиваю, и церковь, и как минимум две политических партии, входящих, находящихся во власти, заявили ясную однозначную позицию, и общество вправе поставить вопрос так, либо мы голосуем за них, либо и вы, Единая Россия, тоже смените позицию, и ты, президент, тоже смени позицию. У нас есть возможность в этом вопросе оказать достаточно реальное давление на власть. А сумеем победить в этом вопросе, поверим в свои силы.
Получается, что президент, гарант Конституции, не заинтересован в достойной жизни своих,
ну, давайте трезво, своего народа. Президент – человек, он, во-первых, может ошибаться, во-вторых, президент на кого-то опирается. Наша с вами беда в том, что он сегодня опирается не на нас с вами, вот не на вас, студентов, присутствующих здесь, не на вас, профсоюзы, присутствующие здесь. Он, похоже, вынужден, или по собственному желанию, не знаю, опирается на тех 53 наиболее достойных, усердных для гражданина. Значит, мне кажется, остальные 140 миллионов граждан вправе, не революция, может, эволюционно, но достаточно жестко оказать давление на власть, в том числе на своего президента, в том числе с помощью церкви, занявшей, с моей точки зрения, совершенно правильную позицию, и оказать давление. Нужно учиться оказывать в этих ключевых вопросах давление на власть.
Готовы ли наши студентки оказывать давление на власть? Анастасия Мотрич и Светлана Василенкова, Российский государственный торговый университет.
Ну, я согласна с позицией о том, что надо сделать дифференцированную систему налогообложения, вот, но надо также четко установить систему, которая будет следить за тем, чтобы эти миллионеры платили эти налоги. Может быть, наш президент боится того, что если он повысит для них налоги, то они будут с большим успехом от тех же 20-40% уходить. Вот. И поэтому он оставляет им 13%. А следующее, то, что я считаю, должно сделать государство, это сделать простую систему социального обеспечения населения. Она должна быть предельно проста и доступна. Не придумать какие-то там заумные материнские капиталы, которые получаешь неизвестно когда, неизвестно в каком виде, и непонятно, на что можешь потратить. А здесь и сейчас четко выплачивать там каждый месяц на ребенка. Далее это повышать уровень пенсионеров. Но это уже об этом было сказано. А возвращаясь к теме нашей сегодняшней беседы, достойная жизнь...
Надо и свободное значит, развитие. Вот и меня еще развитие. Интересует, да, потому что жизнь это одно. Это выживание, как бы сегодня происходит, выживание, не жизнь сегодня, надо признать, да. А вот вы молодые совсем девушки еще, вот вы выйдете замуж, там, устроитесь на работу, будете работать, там дети появятся у вас этим с материнским капиталом, так называемым. Вы сможете достойно развиваться еще, повышать свой образовательный уровень, культурный. Вот при этой сегодняшней жизни в России здесь.
Ну, я считаю, что надо начать с определения понятия «достойная жизнь». Во-первых, это здоровье самое главное. Вот. Далее это достаток, материальная обеспеченность. Третье.
Сегодняшний уровень жизни позволяет вам свободно развиваться еще? Заниматься не только добыванием денег, как, чего там и где, и почем. А вот еще повышать свой уровень, куда-то ходить на выставки, в музеи, ездить по другим городам. Изучать историю русскую.
Ну, лично я прихожу к выводу о том, что если ты чего-то хочешь, там, не знаю, сохранить свое здоровье, материального обеспечения, развития культурного, то ты сам должен для себя это делать и какими-то способами добывать.
Время вот. Сегодня есть на это?
Время-то, может быть,
у ребят,
и есть.
Вот у вас вот есть время заниматься вот этим? Или все поглощено вот этими материальными вещами, то, о чем мы сегодня говорили, в общем-то, всю программу?
Время найти можно, это просто зависит от тех ценностей, которые есть у конкретного человека.
Вот этого ответа я ожидал. То есть вы все-таки не опускаете руки, Света?
Ну, конечно, мы руки не отпускаем, но единственное, что мне хотелось бы сказать по поводу достойной жизни, здесь очень много было сказано про повышение заработной платы, по повышению пенсии. Но у меня такой вопрос, может быть, сначала надо говорить о понижении цен, а потом уже о повышении пенсии, зарплаты. Вот, ну, это лично мое мнение. Если вы понизите цены, будет уже не так сложно жить пенсионерам, студентам. То есть людям, гражданам, у которых, ну, нет, скажем так, возможности...
А вам ответьте так, это рынок, как тут цены понизишь? Вот на жилье, да, установили цены какие-то, да? Вот. Пожалуйста, Михаил Викторович.
Я думаю, что... Сегодня всерьез говорить о том, что государство может там или кто-то влиять и понижать цены, не приходится, поскольку мы встали на путь рынка. Но при этом вот то, чем мы занимаемся всегда, это мы считаем, что необходимо повышать доходы граждан быстрее, чем растут цены. А если они не растут, все равно надо повышать доходы граждан для того, чтобы они имели больше возможностей, в том числе для духовного развития. Ну, как известно, философы прошлого, даже позапрошлого века сказали, что самая большая ценность в жизни вообще это свободное время. Но для того, чтобы оно появилось, свободное время, нужен уровень определенного дохода, чтобы не заботиться там о хлебе насущном. А дальше уже можно больше отдавать душе, там, самосовершенствованию и так далее. Поэтому мы никогда не сможем оторвать материальное от духовного, потому что одно является залогом развития другого. И наоборот.
Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы наши руководители профсоюзов становились рыночными догматиками. Почему? Потому что в самых успешных рыночных странах осуществляется очень жесткая ценовая политика, ценовое регулирование. С одной стороны, в Японии рис стоит там, в 20-50 раз дороже, чем без этой политики он стоил бы. Это защита своих производителей. С другой стороны, в США, либеральной стране, государство регулирует рентабельность, прибыльность компаний, поставляющих газ и топочный мазут для частных домов. Это при том, что у них самый север, кроме Аляски, это на уровне там, бывшего нашего Харькова. Да? Вот. То есть надо понимать, что это все реально. Но вот вы сказали, я обращаюсь к одной из присутствующих студенток, что, может быть, невозможно собирать налоги с богатых, потому что они не будут платить, нужно создавать контроль и так далее. У меня возникает вопрос, а для чего же тогда создана вся эта вертикаль власти? Ведь вроде бы вся эта вертикаль для того и создавалась, чтобы реализовывать власть и применять насилие по отношению к тем, кто действует против общественного интереса и не соблюдает законы. Парадокс заключается в том, что вертикаль у нас отдельно, а все, что нужно в интересах общества и где нужно применить насилие, почему-то мы не можем, потому что это либо не рыночно, либо невозможно, мы недостаточно сильны. Тут уж давайте одно из двух.
Смог на голову, получается, да. Поставлено.
Ну, я бы хотел сказать, что не становясь апологетом рыночной экономики, все-таки хочу сказать, что существует еще рынок труда. Хотим мы или не хотим, мы можем его отрицать, не замечать, но это существует. И вот это регулирование или развитие этого рынка труда должно идти в ту сторону, чтобы заработная плата была существенным, и доходы человека от труда должны быть существенным фактором воспроизводства, ну, населения, рабочей силы, если говорить в терминах рынка труда, причем расширенного. Без учета этого мы никуда не сдвинемся.
Совершенно правильно. Мы здесь все как раз присутствующие успешные люди и вполне нормально зарабатываем, а девочки, учатся на юристов, тоже будут нормально зарабатывать. Мы на рынке. Но социальное государство – это как раз то государство, которое тем, кто на рынке не среди первых, тоже позволяет нормально жить, помогает им развиваться. Вот это очень важно, раз мы говорим о социальном государстве. Мы сейчас говорим не о нас с вами, а о других людях, которым тяжелее.
Абсолютно с вами согласен.
Осталось 4 минуты. Сейчас мы дадим слово Елене Ивановне из города Королёва. И я одновременно задам вопрос, на который попытаемся дать ответ. Мы очень много сегодня разных тем обсудили. Да? Предложение по налогообложению, заработной платы и пенсии. Все это понятно. Я вот, да, власть только, мы понимаем так, что власть не демонстрирует пока желание быть с народом, да, вот это, наверное, признают все. И у меня вопрос тогда к Елене Ивановне, а может ли прорвать этот самый народ в ближайшее время, в течение года, двух, вот интересно, как вы считаете, Елена Ивановна?
Я считаю, что нет, потому что народ очень разобщен, И никто не может его как-то... Вот нужен какой-то лидер, который мог бы собрать. Вот у меня, например, вопрос о том, с кем вот бороться, когда не выполняются законы. Вот в частности, закон о трудовых пенсиях. Он же не выполняется.
Это то, что сказал как раз Юрий Болдырев, несолидарное общество. Да? Ваше мнение на этот счет? О прорыве. Видите, лидер нужен. А лидер же есть президент. Он не лидер, получается.
О прорыве я сказал бы следующее. Вот... Первое, с моей точки зрения, возникла ситуация, когда две политические партии заявили позицию однозначно в наших интересах. Мы должны либо их провести в Думу, чтобы у них было безусловное большинство, либо заставить правящую партию «Единая Россия» включить это и в число своих приоритетов и обеспечить нам справедливое перераспределение доходов в интересах большинства. Раз. Второе. У меня был очень печальный опыт. Я в свое время, почти 10 лет назад, привел... почти к власти, то есть первое место на выборах в Петербурге, политическую силу, которая без дураков на самом деле декларировала целый ряд ключевых вещей. Что случилось? Всех стали покупать, шантажировать, одного шантажом довели до смерти, значит, из 16 человек в течение года 12 нарушили свои публичные письменные обязательства, стали предателями. Проблема не во мне, не меня предали. Предали свои обязательства перед избирателями. И избиратели промолчали. В этом проблема. Я еще раз говорю, проблема в отсутствии солидарности в обществе. Проблема в том, что даже если прекрасно партии все продекларировали и придут в Думу, еще не факт, что они это сделают. Мы с вами должны научиться карать тех, кто дает нам какие-то обязательства, а затем их не выполняет. Без этого ничего невозможно. Последнее. Мухтияр. Лидер там, Малайзии в свое время, приведший Малайзию к экономическому чуду. Он сказал очень важные слова. Нам поздно учиться у Европы, надо учиться у других, потому что Европа забыла, как она пришла к тому развитию, тому процветанию, которое имеет сегодня. Так вот, Европа уже забыла, что все то, о чем мы говорили, применительно к профсоюзам, все те права работников и так далее, это все в Европе, чего достигали через жесточайшую кровавую борьбу. Дай Бог разума нашим правителям, чтобы они не допустили кровавой борьбы, а вовремя шли на уступки. Но в любом случае, без жесткого давления ничего не получится.
Михаил Викторович, не допустят власть такого прорыва?
Напомнить слова великого русского поэта, барда и актера Владимира Высоцкого, что настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Но если говорить более серьезно, то, конечно, вот я согласен с Юрием Болдыревым о том, что мы имеем уникальную возможность как нация, как государство, вот, ну, так сказать, догонять развитые страны по хордам, не полностью повторять их историю, действительно, с кровавыми, так сказать, их кровавую историю достижения социального равенства. У нас, кстати, был свой опыт достаточно кровавый, от которого мы сейчас отказались, но к которому придется возвращаться.
Возможно,
поэтому,
да?
Возможно.
Как отозвался о Путине один из гостей студии в одной из передач, что умные люди принимают умные законы, защищающие людей, и не потворствуют коррупции. Наша власть не демонстрирует честного и порядочного отношения к людям. Одни пустые слова. Путина нельзя называть умным человеком. Законы не исполняются, они принимаются против людей. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие публицист Юрий Болдырев, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, консультант ЦК КПРФ Василий Шандыбин и студенты столичных вузов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Памяти Жана Бодрияра. Интервью с главой компании «Югра-фильм» Олегом Урушовым. Моисей Цетлин. Портрет поэта. Эссе Бориса Парамонова «Уроки февраля». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.